Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшний наш гость Григорий Чегодаев.
Представьтесь, пожалуйста.
Не люблю я представляться, потому что обычно как-то, ну, честно говоря, просто-напросто даже не знаю, с чего начать. Ну, просто сомелье. Григорий Чегодаев. Живу все время и начал работать в этой профессии в Краснодаре. Вот. На данный момент занимаюсь несколькими направлениями сразу и нашим собственным семейным предприятием. Это отель и ресторан, который в Краснодаре, где я, в принципе, начинал свою карьеру в сомелье. Также это винторговая компания, импорт-дистрибьюция вина. И с недавних пор, буквально как 3 месяца, как мы запустили с моим партнером новый винный ресторан в нашем регионе, в городе Сочи, на побережье Черного моря. Вот. А так, спрашивайте, задавайте вопросы, я отвечу. Будет интересно.
Супер, ну видите, вот сразу описали сферу вашей деятельности, ваших интересов. Мой первый вопрос будет звучать примерно так. Вот то, что я о вас успел узнать, если очень сильно сократить до короткой истории, то это примерно будет звучать так. Вы выучились на налогового инспектора, но потом по какой-то причине налоговая деятельность вам не очень как бы пришлась по душе, и вы решили пойти в вино. Открыли семейный ресторан, но один из таких фактов вашей биографии, который мне кажется очень интересен, это то, что вы стали лучшим сомелье России, и вы получили какую-то дико сложную и суперпрестижную степень сомелье международную. Насколько вот моя сокращенная история
50 на 50 примерно.
Расскажите, что правда, а что
вы... Ну, правда в том, что действительно я по своему первому единственному высшему образованию специалист по налоговым расследованиям и учился в военном вузе, который изначально назывался Академия налоговой полиции, а заканчивал уже Академию МВД из-за определенных реформ начала 2000-х годов в России. Вот. Но когда я закончил этот вуз, я просто-напросто не видел свою карьеру в правоохранительных органах. Вот. И в 2008 году я просто-напросто переезжаю обратно из Москвы в Краснодар и начинаю работать в нашем семейном предприятии, которое уже на тот момент существовало и работало как 3 года практически. Вот. И просто-напросто я увлекся вином сначала не с позиции, я его не пил. Я вообще в этом плане, да, уникальный человек. Я алкоголь стал употреблять достаточно уже взрослом, осознанном возрасте, после 20 лет. То, что, в принципе, пропагандируется в западных странах, да, там разрешение алкоголя употребления с 21. Вот я примерно в этот же период.
Можно я сразу уточню, а почему вы думаете, что это уникальная ситуация? То есть, что в России люди начинают пить алкоголь с
пеленок? Нет, я не в этом смысле, что это уникально. Я к тому подвожу, что для меня не было это как бы осознанное решение прийти в эту профессию. Я в нее инициировался скорее через такой исторический аспект. Да, там, то, что вино – это все-таки продукт достаточно уникальный. Понятное дело, об уникальности этого продукта можно часами рассуждать и думать, как же так получается. Но каждый своими путями приходит к этому продукту. Кто-то приходит через начало работы в сфере общепита, да, там, хорики, вот, с позиции там, официанта. Кому-то потом начинает нравиться вот этот образ, да, такой сомелье, такой, который, во-первых, это не официант уже, это некая менеджерская функция, да, в ресторане. Вот. Кто-то приходит к этой профессии через работу у полки в магазине, да, там, когда вот молодежь взрослеет, надо найти, как-то начать зарабатывать деньги на собственные там потребности, идут работать в алкогольные отделы. Вот. А я вот пришел как бы в эту профессию
У вас как было? Вот в чем ваш такой главный...
Ну вот как раз таки через вот эту экономическую подоплеку, экономическую составляющую я и пришел к этой профессии, потому что в нашем ресторане в Краснодаре шеф-поваром работал на тот момент и работает сейчас мой двоюродный брат. И стало быть как бы смысла лезть в эту епархию, в этот раздел работы ресторана. Ну, мне, честно говоря, не хотелось, потому что я не умею практически... Точнее, не то, что не умею, я не хочу уметь и не стараюсь там развить все навыки повара. Вот. Ну, как-то вот мне просто это не дано, да, там, никогда. Вот. А управлять отелем там, с точки зрения менеджерских там, функций продажи тоже было не совсем правильно, потому что вроде как бы все было отлажено. Но я вот инициировался в тему экономики бара и стал разбираться, почему у нас одни вина продаются и нет других вин. И еще один факт, который я однажды рассказывал в одном из живых эфиров. Вот, у нас было как-то это как раз осень 2008 года. У нас вина выпили буквально за вечер, выпили там, по-моему, 7 или 8 бутылок Гран-Крю Бордо, которые на тот момент уже были в нашей карте. Я об этих винах ничего не знал. Это на секундочку это были. Шато Озон, Шеваль Блан, Мутон, Лафит. То есть, да, категория...
Ну, то есть, не последняя позиция.
И мы когда посчитали выручку за вечер, вроде как сначала все обрадовались, но когда речь зашла на следующий день разместить заявку и закупить эти вина в карту снова, этих вин уже не было, эти вина не были доступны к заказу в нашем регионе. Соответственно, когда нам сделали предложение на эти вина, то получилось, что те деньги, которые мы заработали, мы должны были бы потратить на закуп этих вин полностью. 100%, даже еще чуть больше даже заплатить за них. Ну, потому что 2008 год все знают, да, что это был за период, особенно летом, да, когда разыгрался вот знаменитый экономический кризис с того времени. Все улетело вверх, просто я на тот момент еще не работал, предыдущий управляющий мне дела передал, и мы просто-напросто не успели среагировать и переоценить наши товарные запасы по вину. И в тот момент я понял, что на вине можно...
Вот эта история с Шеваль Бланом, как она относится к вашему, к вашей винной инициации?
Она относится к этой инициации в том, что на вине можно зарабатывать очень интересно и много денег. Это как бы это сейчас не звучало, да, так прагматично с экономической точки зрения, но это факт. Все-таки ресторан — это в первую очередь бизнес, это не про... Не только поесть, про поесть и про получить эмоции, это для гостей, а для владельцев ресторана это все в целом, да, и в первую очередь любой бизнес делается ради извлечения прибыли. Вот, соответственно, я понимал, стал понимать, что вино – это очень важный продукт с точки зрения его места в культуре потребления людей, которые ходят в ресторан, в первую очередь. А дальше как бы пошло все...
То есть я слышу, что вы пришли в вино через
экономику. Ну, конечно, через экономику, да.
То есть вы увидели, что с точки зрения бизнеса, конечно, это интересный продукт. А была ли вот трансформация вот именно в сторону того, что, ну, вино – это не только деньги, а вот эти все красивые вещи, про которые мы тут любим упоминать, там, история,
культура. Ну, естественно, культура, Алексей, вкус, вы меня...
Вот эта штука как случилась?
Вы меня немножко как бы...
Я вас немножко опережаю, да?
Потому что в тот момент я задался вопросом, так, окей, если я не знаю о чем-то, мне нужно это освоить. И нужно освоить как можно быстрее, потому что либо ты соответствуешь требованиям, да, предъявляемым к управляющим, да, вот что, кто ведет именно барное направление в ресторане, либо ты не соответствуешь. И я подумал, так, про вино, где же почитать про вино? Книг особо не было. И тогда у нас уже как бы было две книжки, написанные нашими российскими авторами. Одна из книг была написана, она у меня до сих пор почетное место в библиотеке занимает, второе — «Итальянское возрождение», это Анатолий Корнеев написал, вот наш один из ведущих экспертов в вине в России. Вторая книжка была про французские вина, которая была написана Александром Купцовым. Я их прочитал, и вот из книжки Александра Купцова я ровным счетом ничего не понял, кроме того, что французы это все замысловато назвали системой апелласьонов и географическими наименованиями. А вот из книжки Анатолия Корнеева я понял, что вино сопровождает нашу цивилизацию не, как бы, испокон веков. Наверное, древнее напитка не существует. Вот. И после этого точно. Уже я задался вопросом, что ну вроде книжки прочитал, ну в голове уже каша такая случилась, но при этом мне нравилось. Как бы вся эта история, связанная с вином, что это вино, что вино делается из винограда, разных сортов, что эти сорта растут в разных регионах, что есть автохтонные сорта, ну и вот емко вот так, да. И я уже понял, что если мне это интересно, то нужно идти, пойти получить уже профильное, какое-то профессиональное базовое образование в этой области. Поступил в школу сомелье нотрия в Москве, закончил ее с достаточно хорошим результатом и просто стал работать. Дальше уже это, нарабатывать свой опыт, заниматься самообразованием, читать литературу, ездить в винные регионы. Благо у нас как бы ресторан на тот момент это очень хорошо позволял делать, потому что трафик у нас был очень хороший, потому что это было такое время интересное, когда как бы, связанное с подготовкой Олимпийских игр 2014 года, как бы, этот период времени был очень интересный. Сюда постоянно приезжали туристы, ну, огромное количество, да, огромное количество иностранных гостей было. Вот, и в этом плане все бы.
Ну, давайте коснемся вот того момента, который связан с конкурсом. То есть далеко не каждый сомелье, который работает в ресторане, или который даже, как в вашем случае, там, владеет или совладелец ресторана, идет на конкурсы и вот зубрит всю эту матчасть и соревнуется с коллегами. И если я правильно понимаю, что в вашем случае это было далеко не один раз, вот расскажите, пожалуйста, вот про эту часть. И опять же, один из вопросов, который мне очень интересен, мотивация. Вот зачем это конкретно вам нужно?
Я отвечу, все очень просто для меня. Для меня конкурс – это не сама цель была выиграть этот конкурс. Для меня конкурс был, наоборот, мотивацией дальнейшего своего развития профессионального в этой сфере. Потому что на конкурсе, с одной стороны, нечего делать людям без амбиций, но, с другой стороны, одни амбиции ничего тебе не дают, потому что на конкурсе, чтобы показать результат, как на любых соревнованиях, тебе нужно быть готовым к этим соревнованиям. То есть ты должен постоянно себя прокачивать, развивать, свои знания углублять, развивать и наращивать. Вот. А в целом конкурс для меня это было ну, просто-напросто... Ну, сомелье в мире много, а лучших сомелье, выигравших каких-то конкурсов, их единицы. Правильно? Точно так же, как в Олимпийских играх. Спортсменов, так как я сам еще и в детстве плаванием профессионально занимался, пловцов в мире много, а олимпийских чемпионов, правильно, чемпионов мира по плаванию, их мало. Потому что чемпионом может быть только один. Вот. А в целом, что это дает? Это тебе дает просто-напросто, что ты выделяешься из общей массы специалистов конкретной области, в которой ты работаешь, что позволяет тебе уже транслировать свои мысли и идеи на развитие этой культуры, да, культуры работы с вином, культуры потребления вина. Вот, это как бы здесь в этом плане, мне кажется, я говорю абсолютно такие очевидные вещи. Вот, потому что, когда я впервые принял участие в конкурсе, в российском конкурсе сомелье, я после этого конкурса познакомился с огромным количеством самых амбициозных, с профессиональной точки зрения, людей, работающих с вином в России. А не это ли тот самый, как бы, то самое вот, стремление для любого специалиста, да, общаться с лучшими в своей профессии. И выиграешь ты этот конкурс или не выиграешь, это уже дело другое. Да? У меня были тоже разные периоды там, с этим конкурсом. И, как говорится, воодушевление, и разочарование, переоценка, стоит вообще этим заниматься дальше, нет, потому что каждый год находить в себе мотивацию подготовки к конкурсу достаточно тяжелая история, потому что чем старше мы становимся, тем больше у нас задач, других целей появляется, вот. Кроме того, как бы, да, ты начинаешь всегда сам себя так вот, говорит, а зачем тебе это надо, может, тебе нужно уже все-таки расслабиться, вроде как бы. И второе место несколько раз занял. Ну, для меня это было просто интересно, потому что на тот момент я в 2014 году начал свою, как бы вот, свой поход за своим вот главным, мне кажется, достижением, которое мне хочется получить. профессиональном развитии, это стать мастером сомелье, сдать все-таки этот экзамен, эти испытания все, которые проводятся в рамках, это аттестация в рамках корта мастеров сомелье, да, это старейшая организация, которая занимается независимой оценкой квалификации, по сути дела, по профессии сомелье в мире. И как бы ее вклад в развитие профессии, в развитие как бы статуса этой профессии глобально в мире сегодня очень сложно переоценить, потому что эта организация была основана еще в начале 70-х годов в Лондоне. И сегодня более авторитетной нету.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Вот я слушаю внимательно вот ваши аргументы, и у меня складывается такое впечатление, что вы говорите больше каким-то таким, знаете, спортивным языком в противоставлении с бизнес-языком. То есть ваш язык больше про спорт, чем про бизнес.
Не согласен.
Вот вы тратите некое время, ну да, я вот как раз задам этот вопрос, а вы на него ответите. Вы тратите некое время на подготовку. И насколько я понимаю, чуть-чуть позже я спрошу вас, что штука вот эта, там, выиграть этот конкурс,
получить это не конкурс сертификацию уже. Или как-то. Я замечу, это не называется. Конкурс. Это не конкурс.
Да. Короче говоря, штука дико сложная, и вам для того, чтобы это сделать, требуется огромное количество усилий и так далее. Но с точки зрения бизнеса, есть вот подозрение, что это довольно бесполезно, что это просто ваша личная амбиция, вот просто вы хотите быть чемпионом, как в спорте, как вы только что сказали. Есть там лучший пловец, а есть просто пловец. Вот где я ошибаюсь?
Везде. Потому что вы как бы слышите одну часть, но не хотите, как бы чуть-чуть упускаете из своего внимания другую часть. Я сказал про это, что когда ты становишься лучшим, конкурс это, в конкурсе может победить один человек. Один, подчеркну. Mm-hmm. Вот. И в этом случае ты становишься ориентиром для следующих поколений сомелье, ты становишься неким таким экспертом высшего уровня для людей, которые находятся по другую сторону, да, от винного рынка, то есть это виноделы в первую очередь. Ты становишься, по сути дела, как бы неким таким вот медийной персоной, благодаря которой, да, вот этому статусу, ты можешь как бы иметь доступ, гораздо более простой доступ в лучшие винодельческие хозяйства по всему миру. Это твой статус в первую очередь. Вот. Потому что если мы рассмотрим победителей конкурсов, понятное дело, что национальный конкурс – это история про как бы, локальное очень. Российская, да. Но есть также еще международные конкурсы. Конкурс сомелье, чемпионат, соответственно, европейского континента, есть чемпионат мира. Это одна история. Я к ней как бы тоже готовлюсь, и мне это интересно там себя показать. Посмотрим, что из этого выйдет. Но корт мастеров сомелье – это другая история. Это некий ценз, который вот ты, когда сдаешь эти все аттестацию, то проходишь, это просто-напросто уровень международного признания и унификации на международном уровне. Когда тебе не нужно никому в мире нигде объяснять, что ты соответствуешь самым наивысшим, да, самым сложнейшим, как бы, важнейшим критериям, предъявляемым к этой профессии, которые сформировались на протяжении там, развития этой профессии за последние 30 лет. Потому что сомелье в англосаксонской культуре, а корт мастеров сомелье – это все-таки англосаксонская история вся, придуманные англичанами, а мы с вами понимаем прекрасно, что и вся винная критика, да, и журналистика во многом определяется тоже англосаксонской школой изучения вина и потребления вина.
Однозначно.
Что вот, в англосаксонском понимании сомелье – это не человек, который занимает, просто целыми днями тренируется, учит какие-то бесполезные наименования географические, апелласьоны, страны, сорта. Да? Для англосаксонской культуры понимания этой профессии сомелье – это человек, который благодаря всем своим знаниям, умениям и навыкам создает, как бы развивает культуру потребления у клиента в ресторане, которая при этом позволяет ресторану зарабатывать деньги. Это очень важно. Сомелье это не про, только про вслепую угадать вина. Да, там. Это сомелье не только там, принести, открыть и налить, при том, что это нужно сделать очень красиво и правильно с точки зрения как бы сервиса. Сомелье это все-таки человек, который умеет благодаря своим навыкам и опыту правильно отбирать соответствующие вина, которые будут максимально подходить к концепции заведения, концепции ресторана, и извлекать максимум прибыли, да, из каждой бутылки. Это как бы это прописные вещи, да, там любой бизнес, он как бы построен вокруг себестоимости и рентабельности. Так вот, сомелье – это очень важная единица в ресторанном бизнесе, вот, англосаксонского понимания, да, вообще ресторанного бизнеса, который как бы это важная единица, такая же в ресторане, как шеф-повар. Вот, я про это.
То есть из того, что я услышал, сомелье это больше, ну вот, грубо говоря, если возьмем какие-нибудь такие вот жесткие знания, да, там hard какие-то, hard knowledge, hard skills, если взять второй нюанс, там, понимание-философия, и третий нюанс – бизнес, то жесткие знания – это просто база, конечно, и не более. А некий высший уровень – это вот философия, да, и бизнес.
Безусловно, потому что… Ну, а зачем мы будем… Ну, это то же самое, вот, переведем тогда на спорт, да, вот, на спортивную вещь. Это интересные аспекты, вот, вы задаете вопросы по интересным вещам. Человек, который бегает, занимается спортом каждый день, он для чего это делает? Наверное, не потому, что ему только нравится бегать, хотя основа, да, нравится бегать. Потому что ты от бега получаешь огромное количество там, и физического здоровья, да, там, эмоций физических. И кроме того, как бы, большинство бегунов стремятся потом участвовать еще и в забегах, там, в полумарафонах, в марафонах. Это тоже определенное, да, там, как бы удовольствие от этого процесса. Так вот, работа с вином, без знания как бы, теории глубокой, ты не сможешь людей увлекать и привлекать как бы, к этому напитку. Потому что для людей, для большинства людей вино – это просто сброженный виноградный сок. Все, точка.
Вот об этом тоже хотел спросить. Не возникает ли у вас иногда такое впечатление, общаясь с клиентами, общаясь с гостями, что вот те знания, которыми владеете вы, и то понимание винного мира, которое есть у вас, его может разделить, ну, там, может быть, 0,5%, а может быть, 1% от людей, которые время от времени пьют вино. А 99, они находятся где-то на расстоянии глубочайшей пропасти от этого уровня, и вероятность того, что они эту пропасть преодолеют хотя бы наполовину, эта вероятность ничтожна. Я не знаю, насколько я понятно,
что все очень понятно.
Вопрос, но если непонятно, я повторю.
На этот вопрос, у кого такие вопросы вообще возникают, а мы такие вопросы регулярно, ну, как бы, они всплывают, возникают и в профессиональной среде, и около профессиональной, особенно вот именно в среде общения профессионала с клиентом. Я в этом случае всем рекомендую книжку прочитать, одну очень интересную, которую, ну, все специалисты про нее знают. Это книжка, которая называется «Story of Wine», которую написал Хью Джонсон. Об истории вина. Угу. Потому что это вот, как бы это сейчас банально не звучало, но это вот основной элемент вообще, вот, который является стержнем всей этой книги, что вино – это не тот продукт, который человеку, каждому человеку необходим на 100%, но это тот продукт, который просто-напросто, подобно развитию всей нашей человеческой цивилизации, он просто сопровождает разные эпохи, всегда был в культуре потребления европейской цивилизации. И еще один момент, который он там написал в этой книге, главный, что, ну, вывод, который можно сделать, что хорошее вино, оно никогда не стоило дешево. Соответственно, вино, и еще один момент, да, то, из чего вообще, в принципе, культура апелласьонов, да, и теруара, теория теруаров и вышла французская, что вино делается с конкретной точки на земле, соответственно, каждое место для выращивания винограда уникально, соответственно, ты не можешь сделать, все вино будет всегда разное, вот. Соответственно, те вина, которые с точки зрения своих свойств начинают набирать популярность, они становятся дороже. Кому это интересно, тот будет этим увлекаться. Кому не интересно, не нужно никого заставлять разбираться в вине. Я это давным-давно прошел. У меня сначала были такие амбиции, что вот, я же сомелье, я должен всех как бы, как бы сказать, как сектант всех привлекать в эту культуру. Нет, не нужно... Да, миссионер.
Миссионер.
Нет, не нужно абсолютно, потому что каждый человек приходит к вину в разные периоды своей жизни. Кто-то приходит очень рано. Да, я таких людей знаю. Вот ребята, которые со мной в корте мастеров учились. Один японец, он в 23 года стал мастером сомелье. Но я бы не сказал, что в 23 года ты способен также для себя... Ну, не так, точнее, я бы сказал следующее. В 23 года по-любому ценность вина для человека, она представляет совсем другое место, чем ценность вина, там, когда у тебя более богатый жизненный опыт. Как бы это ни сложно бы не звучало. То есть, вино это для всех, но для каждого в отдельности в свое время, я бы так сказал. Нет таких, что вот, как по часам, да, так, все, 18 исполнилось, начинаем разбираться в вине. Не, ну, пожалуйста, каждый сам приходит в разное время к вину. Кто-то приходит к вину там в 40, 50, 60
вот
лет.
У нас...
Кто-то вот в молодости, работая в ресторане, начинает знакомиться с этой культурой, все.
У нас недавно совсем в эфире был Евгений
Бекман. Да, Бекман, это мой товарищ, близкий.
И мы немножко с ним, да, мы с ним немножко подискутировали на тему того, что YouTube-каналы про вино, и при том на всех языках, не только на русском, но и на английском, как это ни странно, они имеют достаточно маленькую аудиторию. То есть, если мы посмотрим... Ну, я по этому поводу так в эфире чуть-чуть повозмущался, я говорю, ну как же так, как же так? Ну вот почему там такие классные каналы, там, мы там перечисляли их, в том числе канал самого Евгения, почему так мало смотрят? И он сказал примерно такую мысль, что, мол, Алексей, расслабься, всегда будут люди, которые просто пьют вино и которые не будут интересоваться там ни его историей, ни тому, как оно делается, ни терварами, ничем. Они просто пьют вино. И вот меня как-то эта мысль, знаете, немножко постоянно вот как бы подбадривает, что, знаете, как в той истории, когда забросили двух торговцев в пустыню, и они там один пишет отчет в свой центральный офис, что, мол, катастрофа, да, тут да, никто да. не носит сандалии. А второй пишет, прекрасная возможность, тут никто не носит сандалии, соответственно, мы им всем эти сандалии продадим. Так вот, вот ваше внутреннее ощущение, такую долгую прелюдию к этому простому вопросу, но уж простите, ваше внутреннее ощущение, вы работаете вот для того 1%, который уже... понимая, там, условно говоря, разницу там, между левым и правым берегом, или вы все-таки где-то в глубине души работаете и для остальных 99%, у которых есть шанс когда-то понять разницу между правым
и левым? Я очень интересно отвечу сейчас. Я думаю, для вас это, с одной стороны, будет неожиданно, с другой стороны, если вы над этим ответом задумаетесь, то вы со мной согласитесь. Я работаю за деньги для 1%, а бесплатно для 99. Потому что моя задача, чтобы из этих 99 людей становилось больше, которые перейдут в этот 1%, и где я буду зарабатывать деньги. К чему я это все веду? Мне не хочется заниматься продажей вина, в которой я лично, со всем моим опытом, да, который я уже получил, от работы с этим продуктом. Вином, как говорится, заниматься вином ради вина. Мне хочется заниматься вином ради удовольствия и своего, и удовольствия тех людей, с которыми я работаю. Как сомелье. А вот продавать всякое вино посредственное, да, там за как бы неадекватные деньги, либо адекватные, неважно, мне это не интересно. Потому что любое.
То есть формула из двух компонентов. Первое, чтобы мне самому это нравилось, и конечно, второе, чтобы это было рентабельно.
Конечно, ну потому что ну, нельзя заниматься всем сразу. Я занимаюсь развитием культуры, я всегда в своей работе вперед ставил развитие культуры. То есть понимание, развитие знаний тех людей, с кем я общаюсь, развитие знаний этих людей о вине. Потому что купить вино они могут где угодно, они могут пойти в магазин любой, в супермаркет купить. В интернете сегодня можно открыть, да, там набрать простейшие запросы, тебе кучу сайтов выдаст. А вот купить вино, как бы, с четким пониманием, что ты получил еще и некий, как бы, интеллектуальный опыт и удовольствие от этого. Вот чем я занимаюсь. Мне вот этим интересно заниматься.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
То есть, если я расширю вашу мысль там чуточку на полшага вперед, можем ли мы говорить, что вот если ты покупаешь бутылку вина и что-то знаешь про это вино, там, про виноград, про историю, про культуру, про традиции, там, про особенности терруара, а еще где-то можешь сравнить с какими-то другими, похожими, непохожими, то удовольствие от глотка или там, от бокала оно будет гораздо больше, чем если ты просто вот купил бутылку вина и вообще ничего не представляешь, кроме того, что оно кисловатое или сладковатое.
Ну, скажу так, и да, и нет. Потому что вино, с одной стороны, это очень яркая эмоция всегда, а эмоции у человека вызывают не только аромат и вкус этого напитка, да, а в первую очередь еще и все сопутствующие элементы, да. Потому что, когда мы думаем про французское вино, у нас в голове куча образов возникает, связанный с Францией, потому что мы все были во Франции. Вот. Когда мы потребляем, там, выбираем вино там, итальянское, соответственно, это итальянская культура в голове возникает. Потому что ну, вино – это всегда контекст. Это, ну, потому что вслепую, ну, потребитель, обычный потребитель, вслепую вино крайне редко пьет. Потому что он берет, он всегда видит этикетку, там на ней написано да, что-то. Даже если он не знает, из какого сорта это, он пока не разбирается, в случае общение с сомелье, все эти как бы, вещи очень быстро у человека, у потребителя развиваются. То есть он не боится, да, не стесняется общаться с сомелье. Потому что сомелье, это, на самом деле, каждый сомелье, наоборот, за такой вот формат да, взаимодействия в ресторане, да, чтобы клиент был открыт к диалогу, к общению, при этом никак ты его не, никто не становится...
Но вот клиенту зачастую страшно.
Я это прекрасно понимаю, потому что это все, мне кажется, из-за непрофессионализма сомелье. Потому что чем меньше сомелье знает, тем больше он будет там, соответственно, пытаться давить каким-то авторитетом. А чем больше сомелье знает, тем проще он вообще общается с клиентами. Там, мне, например, достаточно всего двух фраз, там, иной раз, да, там, двух вопросов, чтобы понять, насколько человек... Ну, как с ним стоит вообще сегодня выстроить диалог?
Что это за фраза?
А это нету таких заученных фраз. В первую очередь, это как минимум просто-напросто доброжелательно улыбнуться, поздороваться и представиться. И это сразу решает кучу вот, психологических вот этих барьеров со стороны клиента, да, снимает эти барьеры. Потому что если клиент видит, что к нему подошел человек достаточно доброжелательно настроенный, да, и спокойный, без каких-то зажатостей, без каких-то вот напряженностей, да, что там вот как будто, да, там пришел он тут на дуэль с клиентом, кто кого, да, возьмет, там, какое вино он сейчас ему там продаст. Не, ну, как бы вино разное есть. Вот. И надо всегда об этом думать, когда ты общаешься с клиентом, что не ты вино продаешь клиенту, что ты не вино продаешь клиенту, что ты ему продаешь знания и эмоции. А вино он купить может где угодно. Вот, вот как бы, вот, не знаю, понятно я объясняю, да, там понятно, как бы очень замысловато.
Да, но может быть не только знание эмоций, но еще какое-то вот, я не знаю, ощущение вечера, ну, или
конечно,
контекст,
безусловно.
Что-то в этом роде. Потому что от вас же зависит в какой-то степени, может быть, не на 100%, но в какой-то степени от того, с какой эмоцией человек уйдет из этого ресторана, а там он скажет «Вау!»
Конечно. Ну, такое. А сколько раз было такое, что люди пили вино, вот на моей памяти, вот не у нас в ресторане, а просто у меня огромное количество друзей с МЛ работают. Сколько раз было такое, что люди приходили, вино выбирали, пили его, они не понимали, как его стоит к ним, ну, его воспринять, потому что пили его, ну, без сопровождения соответствующего с точки зрения эмоционального, да, там, без рассказа, без объяснения, на что надо обратить внимание. Да и человек сам может, да, в этот момент же, ну, как бы, не обладать какими-то глубокими знаниями и опытом, да, дегустации вина. И вот им эти вина просто не нравились. А потом через определенный период времени, когда они к тебе попадают, такие вот клиенты, ты им говоришь, давайте вот это попробуем. Ой, не-не-не, мы это не хотим, это неинтересно, мы вот пробовали, это кисло, либо это нам не нравится. Я говорю, не, подождите, давайте я вообще все, сервис правильно. Ну, не так словами, да, я имею в виду, сейчас я вам все сделаю, доверьтесь. Если вам не понравится, то как бы все эти клиенты очень позитивно в итоге меняли свое отношение к этим винам, потому что про все нужно рассказывать, все нужно объяснять. Это абсолютно нормально, потому что это и есть задача сомелье. Инициировать каждого клиента в эту культуру, правильно. Ну,
мы возвращаемся к мысли о том, что вот этот контекст, он меняет как минимум восприятие вина, а иногда делает вот это удовольствие.
Ну, естественно, безусловно. Да, так и есть.
Вот здесь у нас есть Винтаж Инга, который в чате задала вопрос. Я, честно говоря, не очень понимаю смысл этого вопроса, но, может быть, вы поймете. Какие мысли о начинающих винолюбов, которые с головой уходят в эзотерику, пренебрегая классическими регионами?
Мы с Ингой по Инстаграму знакомы, вот, друг на друга, по-моему, даже я точно подписан, и она наверняка тоже. Я понимаю, о чем она спрашивает. Мне кажется, это все к новым, вот, к современным трендам, которые постоянно меняются, да, появляются новые вот, на винном рынке. Я скажу так, для того, чтобы разобраться в вине, нужно не спешить со скоропалительными выводами, да, там, касательно, кто есть хороший винодел, кто плохой, кто традиционный, кто модерновый, да, вот эти все вещи. А просто шаг за шагом, просто-напросто изучать виноделие классических, я бы сказал, да, в кавычках, понятное дело, что это кавычки всегда, классических винодельческих стран и регионов. Потому что вино сегодня делается во всем мире, в любой стране делается вино. Вино делается даже в странах Скандинавии, и в Дании делается, и в Швеции, да. Ну, мне кажется, в Голландии
делается. В Голландии делается.
Вот, ну, везде, в любой стране можно сегодня делать вино, но
Англия, он бросает вызов.
Мне кажется, что вот Инга имеет под эти слова, это молодежь, которая инициируется в винную культуру через такие достаточно фриковые, да, все такие вот вычурные натуральные вина, хотя и там есть, безусловно, огромное количество по-настоящему таких уникальных образцов, которые вот и привлекают так, вот, новые поколения молодых виноделов, да, там, благодаря своей стилистике, которой они достигли. Вот. А молодежь сегодня, да, она вот, как бы такая, вот, и мы постоянно, вот, как пример, вот, взять регион Бордо, один из самых традиционных классических винодельческих регионов мира, но который как бы, вот, является заложником своей вот этой излишней, мне кажется, традиционности какой-то, да, и классики. Там вот со всеми своими классификациями, да, и в итоге что большинство сомелье знает? сегодня, что есть там Гран-Крю Классе классификации 1855 года, есть Гран-Крю Классе на правом берегу, да, там вот классификация. При этом эти вина уже стоят огромных, больших денег, да, которые никто себе позволить не может из сомелье. Естественно, зачем им ими заниматься? Они занимаются другими винами, там, пытаются найти альтернативу, но при этом ну, смысл как бы игнорить этот регион. Это эталонный регион с точки зрения работы с такими сортами, да, как Каберне Совиньон и Мерло, как минимум.
То есть правильно я слышу вашу мысль, что прежде чем там, ударяться в натуральщину, будь добр, изучи классику. И тогда,
а что есть классика? Классику, вот вопрос такой, потому что...
Ну вот классика как раз то, о чем вы говорите. Бордо, Бургундия, там, я не знаю, Тоскана.
Хорошо, вот, ну вот так Бордо классика. Тоже есть уже сейчас огромное количество хозяйств, которые делают вино в так называемой концепции натурального виноделия, да, то есть без вмешательства во все процессы. Вот, в Бургундии такое есть. Вот. Вы правильно абсолютно говорите. Просто не нужно делить вина, да, на категории. Вот это вот натурально хорошее, а вот это как бы не натурально.
То не то чтобы даже делить, а да, я бы сказал противопоставлять.
Смысла в этом никакого нету, потому что до этих противопоставлений обычному потребителю, вот здесь как раз-таки вот стоит об этом говорить, вообще по барабану. И когда потребитель видит вот такое как бы рьяное такое миссионерство, что вот это вот мы тут только натуральные вина продаем. Ну, ты раз в такое заведение попадешь, ну, я просто ставлю себя на место потребителя, где тебе пытается это все так очень достаточно агрессивно, да, там, представлять и тебя вот это, как бы, завлекать. Там, в другом заведении, на третьем заведении этот потребитель скажет, так, все, хорош, короче, я в том заведении был, попробовал, мне не понравилось, и в том заведении был, попробовал, такую концепцию вина мне не понравилось. Дайте мне вино, которое мне понравится. То есть человека нужно, ну, не сразу, да?
Главное, чтобы на пиво не перешел.
Могут переходить на пиво.
А то три раза попробует натуральное и скажет, что там мне это вот вино не нравится, пойду-ка вот я попробую.
Это как раз-таки еще один аспект, да, там, насколько сам сомелье, вот, четко отдает себе отчет в том, что он говорит, да, и что он делает. Потому что это, ну, это похоже даже, ну, иной раз, вот, такие, работа таких сомелье, она больше напоминает вредительство винной культуре, чем ее правильное развитие. Это как врач, который...
Ну, вы имеете в виду, что сомелье часто навязывают какие-то свои собственные, конечно, взгляды на жизнь, да, вместо того, чтобы больше прислушаться к клиенту и дать,
ну,
ему
какой-то более широкий. Ну, такие сомелье, они зачастую не способны прислушаться к клиенту, потому что у них опыта нет. У них есть, вот у них, они зашорены, они вот инициировались в вино через натуральные вина, им объяснили, что это вино делается некими естественными способами, без там использования консервантов, без использования химии. Ну, блин, умный человек, нормальный вообще человек, да, нормальный специалист в любой профессии, он всегда пользуется критическим мышлением и пытается все перепроверить, а правду ли ему говорят или нет. Сегодня огромное количество литературы, статей, можно все это читать, изучать, общаться с профсообществом и формировать свое правильное отношение.
Вот вдогонку к этому, к этой мысли, вот ваше наблюдение, Григорий, например, если взять там Краснодар, за последние там лет 10 или сколько времени вы, например, наблюдаете за развитием публики, развитием потребителя? Сильные изменения случились в восприятии вина? То есть есть ли вот такое четкое ощущение, что уровень потребителя, который покупает вино в вашем ресторане, не обязательно в вашем ресторане, вообще вот в вашем крае, что он как-то сильно поменялся?
Если, ну, да, то я скажу так, что если еще несколько лет назад как бы было огромное количество пивных заведений, и как бы мы это видели, да, кто работает в хорике, что огромное количество как бы пивнушек, пивных баров, потом пошли крафтовые бары, то сегодня тренд меняется достаточно резко и быстро в сторону открытия и винных магазинов, и заведений с винным форматом разного характера, там, от таких вот как бы поп-ап-баров, по сути дела, где там маленький ассортимент, они там вино проливают все по бокалам, до того, что в ресторанах как бы рестораторы уже понимают важность как бы, правильного предложения по винам. Понятное дело, что все это очень серьезно коррелирует все-таки с пониманием самих этих ресторанов, ой, рестораторов в вине. Но все равно как бы тренд такой, что потребитель больше переходит на вино, и молодежь инициируется все-таки в вино сегодня гораздо быстрее и раньше. Если мы там... Я, например, на вино, как вначале рассказывал, стал обращать внимание, когда мне уже было там, за 25 лет, то молодежь сегодня вина там пьет. И вот эта концепция как раз натурального вина, это вот есть некий такой вот переходный период, от, ну, промежуточный этап от пива, крафтового пива, да, там, на вино.
Вот. Да, интересно. Вот у нас так быстро время истекло, мы уже с вами там порядка 50 минут общаемся, и буквально там через, не знаю, минут 5 нас Инстаграм, к сожалению, отрубит, поэтому должен задать вам два последних вопроса, которые, ну, такие в какой-то степени традиционные, в какой-то степени меня сильно волнуют. Вопрос номер один из двух. Какие ваши вот такие самые-самые смелые мечты и амбиции, если говорить именно вот эту вот профессионально-бизнесовую винную сферу? Вот ваши личные такие самые-самые амбициозные мечты и амбиции там, на некий период в будущем?
Вообще, как бы, все мои амбиции, они, по сути дела, во многом уже реализованы, потому что я достаточно в этом плане себя считаю успешным специалистом в вине, и у меня нету амбиций уже на самом деле становиться там и чемпионом каким чего бы то ни было, потому что, ну, как бы, мне кажется, уже мне хватит этого. У меня есть амбиции завершить свое образование в плане корта мастеров сомелье, стать мастером сомелье. Вот это у меня вот есть амбиции, потому что я этим занимаюсь уже с 2014 года, и это...
А вы заглядывали вот мысленно за вот эту черту? Вот вы стали, а потом?
А потом? Что потом? Ну, еще одна из амбиций – это все-таки делать свои вина. Но не в том виде, в котором все, как бы, обычно думают, представляют, посажу виноградник, буду заниматься. Нет, якобы мы все живем в 21 веке, и сегодня вино можно делать абсолютно разное из покупного винограда. Точнее, даже скажу так, два разных винодела с одного винограда сделают разное вино. И не важно, кто этот виноград выращивал. Я знаю огромное количество примеров и во Франции виноделов, которые делают...
То есть когда-то появится ваше авторское...
Оно практически уже появилось. Ну, скоро появится, да.
Я очень жалею, что у нас так мало времени осталось, но, может быть, потому что эта тема, мне кажется, не менее интересна, чем вот эта наша первая часть беседы. Но, наверное,
потому что я вот быстро
встретиться еще раз
чуть-чуть в эфире. Детализирую, потому что сомелье, благодаря своему опыту колоссальному, вот, дегустационному, а мы вина очень много дегустируем, именно этот опыт нам позволяет, как бы, в коллаборации с профессиональным энологом, виноделом, добиваться даже лучших результатов, чем если бы чем энолог сам делает, либо, да, становиться самому энологом. Для того, чтобы я стал энологом, да, то есть энолог для меня — это человек, который принимает технологические решения во время винификации, да, производства вина. Я не обладаю этими знаниями и этим опытом, и для того, чтобы мне этими знаниями, эти знания и опыт освоить, ну, мне нужно потратить на это еще, наверное, 3-4-5 лет, может быть. И для меня, как бы, это не является таким прям очевидным задачи там.
У вас есть дата, когда ваше вино появится?
У меня есть дата, это 2000 осень 2022 года. Да. Ну, это будет скоро урожай, соответственно, 2021 год. Это будет урожай 2020-2019.
Спасибо, Григорий. Последний вопрос. Просто я боюсь, чтобы Инстаграм нас не перервал где-то на полуслове. Где вас можно читать, фоловить, о чем вы пишете, о чем вы говорите? Давайте дадим нашим зрителям явки, пароли, чтобы они на вас подписались и как минимум не пропустили момента появления вина, а я тогда оставлю за собой привилегию пригласить вас в эфир где-нибудь ближе, да, там, к осени, зиме, чтобы вы рассказали, что же в итоге получилось.
А где меня можно читать, фоловить, как говорится? Ну, Инстаграм – это единственная площадка, на которой сегодня я просто-напросто делюсь своими дегустационными записками. По сути дела, я там публикую те вина, которые я дегустирую, которые я пью сам, со своими клиентами, со своими друзьями, со своими коллегами. Вот. Я не пишу о винах, которые мне не нравятся, несмотря на то, что мне огромное количество замечаний делают мои коллеги. А ты вот все время пишешь только о винах, только о хороших. Неужели ты плохие вина не пьешь? Я отвечаю на это так. Я не хочу писать о том, что мне не понравилось, потому что я делюсь позитивными эмоциями. Для меня как бы Инстаграм вот с моим, вот, как говорится, прозвищем Грег Сом, сокращенно, да, вот Григорий Сомелье, вот, это для меня просто мой лайф-джорнал, по сути дела, дегустационных записок, ну, вин, которые я дегустирую. Кому интересно, подписывайтесь, читайте, пишите комментарии. Это еще один момент, вот быстро договорю, комментариев, чем ты более профессиональным становишься, да-да-да, мне кажется, и чем профессиональнее начинаешь о вине писать, тем меньше тебе пишут комментарии. Просто, да.
Это тема для размышлений.
Да, комментарии пишут очень мало, хотя, когда начинаешь опускаться, не опускаться, а как бы спускаться на более широкие пласты, как бы, да, вот по винам, там, в частности, по российским винам, стоит пост написать, то там начинается уже. Потому что, мне кажется, все дело в том, что...
Вот-вот. Напишите там про какой-нибудь там Лыхны, или как это... он правильно называется,
потому что...
и я вас уверяю, 2000 комментариев, да, вам обеспечат.
Как бы, ну, вино – это продукт, который людей объединяет, и, соответственно, когда ты пишешь о вине, которое пробовало максимально большое количество людей, которые тоже сложило свое впечатление, свои эмоции и свой опыт с этим вином, то они, конечно, там начинают писать. Многие начинают обвинять меня в рекламе в какой-то. Я рекламой, в принципе, не занимаюсь, хотя получаю огромное количество запросов в директ на рекламу винодельческой продукции, алкогольных напитков от разных производителей. Я на это никогда не шел, мне это неинтересно. Вот, потому что я в душе и на практике, и в жизни я сомелье, который как бы в сети пропагандирует то же самое, чем я занимаюсь в жизни. Все. Вот и все.
Спасибо огромное, Григорий. Мне кажется, потрясающий получился разговор. Ну, я получил
мне
массу
эмоций.
Мне тоже
очень понравилось.
Какие-то положительные
хотел бы
эмоции.
Поблагодарить, да, за приглашение и за как бы интерес проявленный, да, к общению. Вот, и...
Спасибо. Да, я желаю вам все ваши амбиции и касательно вина, и касательно там профессиональных планов по сертификации и так далее воплотились в жизнь. Ну и всех наших зрителей призываю подписаться на Инстаграм-аккаунт Григория. И будем на связи. Надеюсь, что да, ближе к концу года у нас будет повод еще раз встретиться и поговорить,
да, уже про
большое,
ваше. Спасибо большое, Алексей. Я вам желаю
спасибо.
Удачи. Да, всего
до
доброго.
Свидания.
Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш Инстаграм-аккаунт «vitis.academy», Телеграм-канал «Второй бокал» и, главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.